тему.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 15 сентября. Программа «Поток». Это рассказ о главных событиях дня. В студии Юрий Будкин. Начинаем сначала коротко главные темы выпуска. Евросоюз продлевает санкции против России. СМИ сообщают о скорой отставке Александра Бастрыкина. Хакеры публикуют уже вторую часть документов ВАДА. МВФ выделяет Украине транш вопреки российским возражениям. Прокуроры выявляют более 20 тысяч нарушений в российских детских лагерях. Инспекторы ГИБДД в разных регионах начинают снова использовать радары. Минфин предлагает разделить ОСАГО на три вида – от эконома до премиума. И в России блокируют два крупнейших порно-сайта.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
Евросоюз продлил санкции против 146 граждан России и Украины, а также 37 организаций, зарегистрированных на территории этих стран. Ограничительные меры теперь будут действовать до 15 марта 2017 года. Решение будет опубликовано 16 сентября, оно тогда именно вступит в силу. Но, напомню, это продление, поэтому и сейчас люди живут под санкциями. Фигурант санкционного списка Евросоюза, бывший председатель Народного совета ДНР, основатель движения «Донецкая республика» Андрей Пургин. С нами на связи. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, что такое жить под санкциями?
Ну, для меня как бы это ничего не обозначает. У меня был мелкий вклад в одном из банков, который арестован, но это... Ну, и на сегодняшний день в моей жизни ничего не поменялось. Тем более, как бы при Украине я живу под уголовными делами, сейчас живу под санкциями. Что касается самих санкций, я хотел бы сказать, что это прямое... И очень яркий пример тому, как двойные стандарты Европейского Союза и западных стран, которые в одних и тех же ситуациях, декларируя некие демократические ценности, которыми они себя считают абсолютом и вправе диктовать своему миру. То есть на самом деле это политические санкции. В таких же ситуациях, например, в деле Абдуллы Арджалана, да, Европейский Союз добился огромного количества постановлений, судов, предоставлял политические убежища. Даже я в своем уголовном деле ссылался на дело Арджалана. Европейский Союз и западные страны добились даже принятия некого документа на уровне ООН о том, что за политическую деятельность, если усилов к насильственному смещению строя там, и так далее, преследовать нельзя. То есть в одном случае, когда это политически выгодно, из Арджалана делают некого мученика мирового и так далее. Когда это невыгодно, тогда объявляются все бандиты, сепаратисты, террористы и так далее, хотя на самом деле преследуются за политическую позицию. Если вы просмотрите список, вы не увидите так, там людей, которые не преследуются за политическую позицию. Это просто политическая позиция. Как преследование за политическую позицию в Евросоюзе могут себе вот как бы объяснить, декларируя одновременно либо политические ценности, и декларируя всему миру, что вот они эталон этих демократических ценностей, для меня как бы загадка.
Андрей Евгеньевич, ну подождите, у них же ведь формулировки-то сказаны не за взгляды, а за действия, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Но,
еще раз, Абдулла Джалан фактически добились отмены смертной казни. И мало того, в этом документе, который я использовал в своем судебном деле, Европейский Союз добился, что любые переформатирования территориальной целостности без призывов к насильственной смене власти являются неподсудными. Это то, что декларировала Европа в деле Арджалана. То есть я на самом деле занимался референдумом, и Донбасс путем референдума планировал решить свою судьбу, где вы видите там призывы к оружию там, и так далее. То есть это чисто политическая позиция. Вот за политическую позицию в одном случае, там 8 лет боролись за судьбу Арджалана, это же добились некого очень серьезного документа на уровне ООН, в другом случае это просто личностная санкция.
Хорошо, Андрей Евгеньевич, я понял, вы сказали, что вам не приходилось, что называется, сталкиваться с санкциями, но вы же в чем-то ограничивали себя, наверное, может быть, куда-то планировали вылететь, но не могли этого сделать, или вы понимали...
Я отдыхаю традиционно как бы в России, поэтому для меня какая-то меня не коснулась. Ну, на сегодня, по крайней мере.
То есть, а что вы, вот вы же знаете, чего вы не можете сделать? Вы не можете поехать на Запад, вы не можете открыть там банковский счет, или здесь тоже есть какие-то ограничения?
Ну, нет, в России нет на самом деле. А второе, да, вы правильно это называете. То есть я не могу поехать на Запад, не могу ограничений. Причем самое интересное, что вот Украина, например, не подавала там на меня ни в, скажите, ни в Интерпол, ни куда и так далее. Европа без подачи, получается, Украины ввела личные. Ну, если касается меня, да, я не хочу за кого-то расписываться, хотя, по моему мнению, весь список — это просто политическая деятельность людей, политическая позиция, которая не совпадает с позицией Европы. То есть, по большому счету, в случае с нами, это отмена их демократических норм. То есть, они свои же демократические нормы отменили.
Вы говорите, что это несправедливо, но, может быть, вы просили, чтобы с вас сняли эти санкции?
Это не несправедливо. Тогда, ну, как бы это как в анекдоте: эти снимите или трусы оденьте. То есть, при декларировании того, что Запад является неким эталоном демократических ценностей и всегда выполняет демократическую процедуру, здесь идет прямое противоречие, то есть прямые, откровенные двойные стандарты. Когда по одному и тому же поводу одних людей объявляют мучениками и борются за их свободу, в других случаях, даже не имея никаких поводов и там призывов формальных, даже формальных призывов со стороны Украины, Запад вводит вводит санкционные списки. То есть это преследование за политическую позицию.
Хорошо, последний вопрос. У вас банковские карточки есть?
Ну, здесь Сбербанк России, да.
А, понятно, спасибо. Андрей Пургин, фигурант санкционного списка Евросоюза, бывший председатель Народного совета ДНР и основатель движения «Донецкая республика». В Госдуме призывают порадоваться продлению антироссийских санкций. Так, например, сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Его зовут Леонид Калашников. Вот фрагмент его интервью радиостанции «Говорит Москва».
Я уже давно говорил, надо перестать считать эти дни, недели, каждые полгода. Нам, политикам, в этом смысле давно надо расстаться с иллюзией, что против нас в ближайшем будущем отменят санкции. Вот я сам в этом санкционном списке уже 2.5 года, по-моему, не больше. И как бы прекрасно понимаю, что в этом смысле ничего не изменится. Не для этого там Запад все это дело затевал. Для того, чтобы сейчас каким-то вдруг непонятным, неведомым причинам для нас США полюбило. А Евросоюз, который, в принципе, делает это вместе с США, должен и обязан в этом фарватере США идти. Так что ничего страшного, но тем больше времени у нас будет для того, чтобы развернуть свою промышленность, машиностроение, сельское хозяйство. А то вот, что мне не нравится в нашем правительстве, они прямо спят и видят, как бы им снова тут объединиться, деньги брать там, продукты все там брать, собственное производство, и будем развивать как-нибудь потом, как все эти вот 25 лет было. Так что в этом смысле нам надо не только привыкнуть к тому, что санкции будут долго, но и быть отчасти этому еще и рады, что нас хотя бы санкции толкнули для развития собственной программы и фармакологии, и продовольственной безопасности. Ну, что изменилось? Их почему вводили? Из-за событий, как они говорят, на Украине. А что изменилось на Украине? Что, они что, стали там меньше поддерживать Украину? Украина на Юго-Востоке, что, мир навела? Что, изменилось что-то? Нет, мне кажется, ничего не изменилось. В этом смысле и не изменится, потому что Запад всячески поддерживает эту ситуацию. Да даже если изменится, вот завтра изменится, но они что-нибудь еще придумают. Когда они вводили эти санкции, и когда они начинали все там на Украине, не понимали, для чего это делать. Для того, чтобы не дать, как сказала госпожа тогда Клинтон, госсекретарь, не дать воссоздать Советский Союз. Мы вам никогда не дадим этого сделать, как только мы заявили об Евразийском Союзе.
Это Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Следим за лентами новостей. Удивительное судебное решение в Евросоюзе. Подробности в ближайших информационных выпусках. Но пока заголовком это читается так. Суд в Евросоюзе отменил санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына за 2014 и 2015 годы, подтвердив при этом санкции за 2015 и 2016.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Еще срочные новости. Президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета в Керчи подарил премьер-министру Дмитрию Медведеву, который в среду отметил свой день рождения, картину «В цеху». Он буквально отдельно на совещании сказал еще один вопрос, совсем уж вне рамок сегодняшнего совещания. У Дмитрия Анатольевича вчера был день рождения. Вчера имел удовольствие его поздравить по телефону. Сегодня хотел бы сделать это лично и от нас всех вручить ему сувенир. Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается. Картина называется «В цеху». Добавил президент, цитирую пария новостям. Следующее сообщение. СМИ пишут о скорой возможной отставке Александра Бастрыкина, РБК, со ссылкой на собеседников, близких к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и три близких к администрации президента источника, пишет об этом. Член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич с нами на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот как вы, во-первых, относитесь к этим слухам, что ли, пока?
Слухи всегда были слухами. Про Бастрыкина Александра Ивановича давно уже говорят, это поэтому, ну, про многих руководителей так говорят, но он пока на месте, на работе. Сама работа, вот если интересует такой вопрос Следственного комитета, ну, действительно, при Бастрыкине все же поднялась. И вот он руководитель, который... Ну, радеет за дело, на самом деле, вот я просто так сталкивался и знаю.
Скажите, Владимир Владимирович, ну ведь мы говорим Следственный комитет, предполагаем, да. Александр Бастрыкин. Ну и наоборот. А если Бастрыкина не будет, Следственный комитет может существовать? Ведь нет, это его детище.
Нет, конечно, может. Но, понимаете, всегда человек делает, руководитель, но он же сделал, все равно пойдет дальше. И Следственный комитет будет существовать такого. Не под человека же делали. Следственный комитет... создавали, назрела тогда необходимость именно в таком вот органе. Нужно было отделить его от прокуратуры, поэтому так и сделали. Знаете, как приходят люди и работают. Мы всегда работали, меняли руководителей, а мы все равно работали.
Но, с вашей точки зрения, нет необходимости, как сейчас некоторые говорят, о том, чтобы снова реформировать силовые структуры?
Я думаю, нет, не надо реформ, потому что каждая реформа — это потрясение. Конечно, агрессии есть, никто не что все идеально или хорошо. Ну, надо, наверное, не реформировать все же, а просто двигаться поступательно, убирать ненужных, ну, плохих людей, назначать нормальных людей, дальше какие-то. Ну, это не революционно надо все делать. Но, на мой взгляд.
Еще сейчас довольно часто говорят о том, что в последнее время много разных разоблачений, а если подчиненный попадается, то начальник должен отвечать. С вашей точки зрения, с какого уровня такая ответственность должна действовать, ну, вот в адрес Бастрыкина, к примеру?
Вообще, по-любому, руководитель, конечно, должен отвечать, обязан отвечать. Но я просто вот знаю, как был несколько раз на совещаниях, услышал, как Бастрыкин говорит, вот мы утаивать ничего не будем. Вот имейте в виду, нету там ближнего круга, еще какого-то. Вот я вот выявили, значит, они и пострадают. Это и пример дела Доги, ближайший круг был к Александру Ивановичу. Понимаете, он не будет покрывать, он не будет вытаскивать вот своих. Если ты виновен, значит, ты будешь наказан. Не совершай преступления, и будешь тогда работать, и будет все нормально. В общем, у него такая позиция, насколько я знаю.
Спасибо, Владимир Михалевич, член Президиума Организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке, теперь правозащитник и исполнительный директор Российского движения за права человека Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы доверяете слухам о возможной отставке Бастрыкина?
Ну, я должен сказать, что я был инициатор примерно год назад кампании такой сбора подписей за отставку Бастрыкина. То есть я думаю, что это один из тех людей, который разваливал наши силовые структуры, и прежде всего Следственный комитет. И с одной стороны, конечно, вот сказать, что он один разваливал, было бы неправильно. Это как бы система так построена. И вот я сейчас, вы меня подключили, как раз я услышал вот предыдущий, ну вот, можно сказать, мой оппонент говорил, вот привел пример дела Довгия. Как раз это дело я знаю. И я знаю, что оно было сфабриковано. И я знаю, что, вы, так сказать, в большом случае, я в этом твердо уверен, потому что я немножко знакомился с делом Довгия, и знаю, что Бастрыкин просто убирал тех людей, которые имели, так сказать, как бы имели такую храбрость или смелость противоречить вот ему, так сказать, он человек неуравновешенный, Вот и такие примеры мы знаем, когда он угрожал журналистам с пистолетом буквально в руках. Он жил в доме, где тоже угрожал пистолетом каким-то соседям. То есть это абсолютно неуравновешенный человек, который, про которого ходит легенда, что он там закладывает за воротник прилично. Но это все легенда, поэтому я не могу утверждать. Но человек, который дискредитирует силовые структуры. Единственное, на чем он держался, что он действительно человек очень близкий президенту. И якобы, так сказать, одно время о нем говорили, что он там ногой открывает дверь к ним, президенту. Вот на этом он и держался. И одновременно выполнял все политические задания. Вот и знаменитое болотное дело, это было абсолютно сфабрикованное дело, и держалось оно только на Следственном комитете. Мы знаем, что там работало около 200 следователей, которые привезли со всей страны в Москву. И эти следователи, значит, совершенно занимались дурацким делом, потому что, ну представьте себе, осуждали молодого человека за то, что он кинул в сторону полицейских желтым предметом каким-то. И непонятно было, попал он или не попал, а тем не менее, так как видео это зафиксировало, его сажали, якобы он напал на полицейского. И, так сказать, человек, который сорвал кепку с полиции, там, или фуражку, или там этот самый... как, ну, каску с полицейского, тоже получали, и все люди получали сроки, 2-3 там года. То есть это просто позор для нашей силовой структуры и судебной системы. Но так у нас все связано, поэтому следователи копают, значит, в полной ерунде, значит, они строят обвинения, а суды потом штампуют. Конечно, обвинять в этом только одного Бастрыкина было бы неправильно, потому что у нас вся система такая гнилая. Но Бастрыкин все-таки, они под Бастрыкиным работали, эти следователи. Он от них требовал, чтобы были обвинительные заключения на пустом месте. Поэтому, значит, я считаю, что, дай бог, чтобы он ушел, так сказать, но я, единственное, в чем я не уверен, что человек новый, который будет назначен на место Бастрыкина, будет более, так сказать, прогрессивный, скажем так, который будет менее склонен будет к политизации своей работы, больше будет слушать, так сказать, соответствовать закону там, так сказать, и прислушиваться к общественному мнению. Дай бог, так было, но не факт, что так произойдет.
Спасибо. Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения за права человека. Напомню, СМИ сообщают о скорой отставке Александра Бастрыкина. В Кремле сегодня не смогли подтвердить сообщение об этой готовящейся отставке. А Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать эти данные сказал: «Мне ничего об этом не известно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то новой информации я не располагаю».
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Хакеры опубликовали вторую часть документов ВАДА. Анонимные хакеры из группы Fancy Beer опубликовали вторую часть данных, полученных после взлома базы ВАДА. В ней имена 25 спортсменов, в чьих допинг-пробах на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро нашли запрещенные препараты, но несмотря на это их допустили к соревнованиям. В этом списке нашли представителя российской олимпийской сборной. Боксер Миша Алаян получил серебро на этих играх. И вот, по данным хакеров, 21 августа в его организме выявили туаменогиптан. Это препарат, который считается стимулятором. Помимо Лаяна, во второй части еще 10 американцев, 5 британцев, 5 немецких спортсменов, а также по одному представителю Дании, Польши, Чехии и Румынии. ВАДА уже подтвердила, что документы подлинные и получены в результате взлома системы. А тренер Миши Алаяна, нашего боксера, Эдуард Кравцов, заявил радиостанции «Говорит Москва», что тот стопроцентно не принимал никаких запрещенных препаратов. Вот фрагмент беседы с Эдуардом Кравцовым.
Мы, в принципе, об этом еще знали неделю назад, то, что симулятор. Но симулятор симулятору рознь, то есть было простудное заболевание у Михаила во время подготовки к Олимпийским играм. Был определенный назначен препарат доктором, то есть команды, не запрещенный, именно в тренировочном режиме. И все, а, видимо, может быть, возможно, какие-то остаточные действия остались этого препарата или еще что-то. Поэтому как таковых нарушений никаких Михаил не делал. И сейчас будет идти расследование ВАДА. Я думаю, что все положительно будет, в принципе, если не будет какой-то ангажированности со стороны ВАДА. Он не должен, в принципе, быть, потому что Михаил уже много лет в большом спорте, и он уже 8 лет находится под пристальным наблюдением ВАДА. В пуле находится. Поэтому я думаю, что все разберутся, и все будет нормально. Здесь никаких таких вопросов, я думаю, вообще не возникнет. Будет идти расследование, просто выясняться, как этот препарат попал в организм Михаила. Как он попал, в принципе, все знают, то есть, потому что были простудные заболевания, по рекомендации врача были прописан препарат. Причем люди понимали, это обычный спрей в нос от насморка. И причем он разрешен, а именно, ну, в тренировочном процессе он единственный, он запрещен при соревновательных деятельности. При соревновательной деятельности он его не принимает. Здесь всего лишь будет разбирательство, и все станет на свои места. То есть то, что Михаил чистый, и никаких стимуляторов, никогда никаких других анаболических, тем более там никаких других препаратов не применял, это я вам со 100% уверенностью гарантии сказать. Поэтому, в принципе, у нас нет никакой паники, у нас нет настроения панического. Мы думаем, что сейчас все разберется и все будет нормально.
Это тренер Миша Алаяна, старший тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов. Теперь, когда кто использует спрей Ринофлуимуцил, теперь можно его пользовать под лозунгом «Почувствуй себя серебряным призером Олимпиады». А бывший член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, спортивный эксперт Алексей Кустов к нам присоединяется. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки, а как это должно работать? Ну вот они, к примеру, использовали какой-то спрей для носа. Для того, чтобы бороться с простудой, они должны получить разрешение от ВАДА на это.
Вы знаете, вот вся эта ситуация вот с хакерами, вы знаете, я хочу сказать им большое человеческое спасибо, наверное, хакерам, которые открыли мир, пусть это незаконными путями, да, но открыли миру глаза, что действительно американцы обманывают, а требуют с нас быть правильными и честными, да. Вы знаете, с 10-х годов сестры Уильямс принимали запрещенные препараты, гимнастка Бейлс, четырехкратная олимпийская чемпионка Рио, и они говорят, что это нельзя, когда МОК, согласие ВАДА, узаканивает запрещенные препараты для спортсменов. Это вообще нонсенс. Я хотел бы предложить международным системам объединиться и создать независимую комиссию по рассмотрению как МОК, функции МОК, в данном случае и функции ВАДА.
Подождите, Алексей Евгеньевич, вы так говорите, как будто бы нам об этом ничего не рассказывали. Но мы ведь тоже пользовались такой схемой.
Нет, мы не пользовались.
25 раз в прошлом году.
Дело в том, что вот те препараты, которые вот сильно действующие, да, значит, надо не спортом высших достижений заниматься, а нужно заниматься или физкультурой, или дворовым спортом. Абсолютно.
Хорошо, возвращаемся к этому самому ринофлуимуцилу, или как эти капли в нос называются. Как это должно работать? Ну вот как это установлено сейчас? То есть, если Алаянами пользуются, тренер должен, ну, врач должен написать специальную бумагу в ВАДА и получить разрешение?
Именно таким образом. Но это же капли, это же не серьезные допинговые препараты, которые принимали сестры Уильямс и четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике. Это совершенно другого уровня. Это действительно, они входят в состав запрещенных. Но вот посмотрите, ситуация какая. Вот сколько, и сейчас еще вторая партия хакеры выложили, 25 человек в том же списке, к сожалению, попал и Миша, да? Я сожалею это, да? Но вот наши тонкости, вот врачи где-то, может быть, не усмотрели эти моменты. Действительно. Но то, что хакеры открыли глаза всему миру, да, и надо здесь подняться и потребовать от Баха, от Томаса Баха, почему он так себя ведет, что эти документы под грифом особой секретности хранятся, да?
Но эти же документы, насколько я понимаю, так или иначе хранят тайну личностную. Тайну здоровья спортсменов.
Это понятно, но когда, извините, МОК и ВАДА, объединившись, и кому-то разрешат играть по правилам, а кому-то не разрешат играть по правилам.
Да, вот, но вы же тоже тогда, получается в этой логике, что мы тоже могли написать такие бумаги, как Уильямс, и нам бы тоже разрешили.
Вы знаете, могли-то нам могли, но надо, значит, предписание врачей. Вот сколько стоило предписание врачей, сколько вот сестры Уильямс заплатили за то, что им рекомендовали эти высокие препараты такие принимать, тяжелые препараты, да? Для повышения. Вы посмотрите, Маша Шарапова элегантная девушка, да? А сестры, они прокачаны, действительно, они, ну, у меня такой мускулатуры нет, как у них.
Ну, то есть, честный врач такого написать не мог, утверждаете вы?
Я абсолютно согласен, что сколько врачу заплатили, ну, дай бог, если будем искать дальше, я думаю, что надо идти до конца в данном случае, что надо брать врача и спрашивать, извините, а сколько вам заплатили за то, что вы рекомендовали такие препараты принимать спортсменам? Они должны пешком ходить, а не спортом высших достижений заниматься или песочницей играть.
Врач скажет 0 рублей, 0 копеек, и все.
Логично. Но здесь, конечно, наших спортсменов не допустили мою любимую легкую атлетику федерацию. Но здесь-то, конечно, виноват исключительно Балахничев, Мутко и Чобин. Это с них началось все. И они подвязали всю нашу страну. Вы представляете, вот из одной федерации легкой атлетики была на грани вся команда сборной страны.
Спасибо. Алексей Кустов, бывший член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, спортивный эксперт. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск. Потом немного рекламы, и мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Программа «Поток», радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Главные новости этого дня мы продолжаем. Международный валютный фонд выделил Украине транш вопреки российским возражениям. Совет директоров фонда принял положительное решение о выделении транша в размере миллиарда долларов. В дальнейшем, при соблюдении программных критериев, Украина сможет рассчитывать на транш в размере еще больше – 1,3 миллиарда долларов, и еще в феврале будущего года – на 2 миллиарда долларов. Программа МВФ была открыта в марте 2015 года, рассчитана она была на 4 года, потом были два транша, потом пауза из-за нестабильной политической ситуации в стране. В апреле переговоры о предоставлении финансовой помощи возобновились, очередной транш планировался в размере почти 2 миллиардов долларов, решение по нему предполагалось принять в июне, но потом заговорили о невыполнении Украиной ряда условий, срок принятия решений сдвинули, размер транша уменьшили, Россия выступала вовсе против предоставления финансовой помощи. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему Россия против такого транша?
Ну, это естественно. Россия не получила ни процентов по своему долгу, ни возврата средств. 3 миллиарда долларов Украина возвращать не собирается. Это фактически дефолт Украины, который произошел еще в прошлом году. Поэтому страна, которая пережила дефолт, которая нарушила свои финансовые обязательства, почему она должна получать какую-то финансовую помощь, которая, ну, честно говоря, вообще непонятно, куда пойдет, и почему Россия должна поддерживать финансирование Украины, которая по долгам не платит, и более того, все более дерзко высказывается по поводу того, почему она не платит по своим обязательствам.
Да, но в данном случае это ведь кредитный транш. Ладно бы Россия говорила другим странам, а они не вернут вам денег так же, как не вернули нам.
Ну, на самом деле была определенная консолидация России, российская критика, она соединилась с западной критикой в какой-то момент по Украине. И создалась такая очень, ну, важная для дипломатов ситуация, потому что было продемонстрировано, что Украина, она обидела не только своих клятых москальских недругов, но и своих цивилизованных братьев на Западе. И Запад, в принципе, мог и не дать денег Украине. Просто там все взвесили, решили, что сейчас выгоднее дать, но дать немного и взамен что-то получить. Ведь на самом деле Украину на голодном пайке держали долго. И когда решение дать им наконец этот транш, да, и передать этот кредит новый, принималось, я думаю, что учитывали возможные политические последствия от падения гривны, потому что уже видно было, что в конце августа, в начале сентября, так потихонечку доллар пополз вверх, гривна поползла вниз. И украинские экономисты сделали вполне обоснованные прогнозы о том, что, ну, если валюты не будет, если за границей не поможет, то вполне вероятно новое обрушение украинской национальной валюты, это значит обострение социального кризиса, это значит политическая непредсказуемость. И на Западе решили, что им сейчас не очень нужно, потому что, наверное, от этого нельзя будет много получить, выиграть от этой дестабилизации. Значит, нужно укреплять свои позиции на Украине, значит, нужно ослаблять позиции, кстати говоря, каких-то сил, настроенных на конструктивные отношения с Москвой. А денег пока дать. Денег пока дать. И по-прежнему не признавать дефолт на Украине, который произошел в отношении России.
Василий Георгиевич, но тогда получается в вашей же логике, а наши власти выступают против транша для того, чтобы неопределенность на Украине сохранялась и, может быть, даже усиливалась.
Ну, вообще-то говоря, так тоже можно сказать. А почему, собственно, Россия должна поддерживать кредитование Украины? Совершенно непонятно. Украины, которая не выполнила соглашение. Я плохо отношусь к Минским соглашениям, но они есть. И эти соглашения, за невыполнение этих соглашений почему-то санкции накладываются на Россию, хотя единственная страна, которая свои статьи ну, не реализует, это Украина. Поэтому, естественно, Москва ищет любые возможности оказать на Киев давление, чтобы, наконец, добиться политической разрядки.
Хорошо.
Военно-политической
Хорошо.
Разведки.
Хорошо, теперь, ну, теперь украинцы получат...
Да, это, можно назвать это дестабилизацией Украины.
Хорошо, теперь этой дестабилизации вроде как не будет какое-то время, они получат транш. А чего хорошего Россия от этого получит?
Да ничего хорошего Россия от этого не получит. Украина в прежнем виде остается. Остается, видимо, все ее прежнее дерзкое поведение, все, остается вся ситуация с минскими этими соглашениями, с кризисом на Донбассе, неопределенность... вообще в наших дипотношениях России и Украины. То есть остается вот эта вот напряженность. Вообще можно сказать, что, что Порошенко удалось, с большим трудом, но удалось продать Западу, вот взамен на этот кредит, тот товар, который у него, как ему казалось, единственно был и был единственно нужен Западу, или, по крайней мере, Украина единственно его предлагала. Это ненависть к России. Потому что, в принципе, ну вот почему дали кредит? Потому что что, Украина... как-то какие-то реформы проводит, которые от нее хотят, как-то борется с олигархией, с коррупцией. По большому счету нет, не поэтому. Еще в августе делали заявление представителями Всемирного банка, что Украине деньги давать, все равно что на ветер бросать. Потому что никакие реформы через Раду не проходят, все блокируется. Правительство Гройсман, в правительстве Гройсман, олигархический компромисс везде царит. Ничего, никакого светлого пути к цивилизованный западный мир Украина не предпринимает, ну, движение по этому пути. То есть, на самом деле, не проводит радикальный всего пакета реформ, которые откроют для западной корпорации ее богатство. Ну, по сути, да, то есть, содержание претензий, оно такое. Не то, что Запад говорит, что вот вы не проводите реформы, поэтому у вас уровень жизни низкий. Ничего, ну, конечно, об этом вообще речь не идет. Речь вообще не идет о населении, речь идет исключительно об интересах корпоративных и межгосударственных.
Спасибо. А Василий Колташов, да, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Срочное сообщение из Генпрокуратуры. В отношении директора сгоревшей типографии в Москве возбудили еще одно дело, на этот раз об организации незаконной миграции. Об этом сообщает Интерфакс. Это не единственное агентство. То же самое сообщение в виде молнии я вижу сейчас на ленте РИА Новостей. Ну, видимо, подробности в ближайшее время. Еще одно заявление Генеральной прокуратуры. Она выявила более 20 тысяч нарушений закона, возбудила 15 уголовных дел. По итогам проверок детских лагерей. А проверки проводились, в свою очередь, по поручению российского президента. Подробности сегодня рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной.
Генеральная прокуратура завершила проверку мест отдыха детей в период летних каникул. Было выявлено свыше 20 тысяч нарушений закона. В дисциплинарной ответственности привлекли 3 тысячи человек, ответственных за организацию и проведение этого отдыха. По постановлению прокуроров обвинили в административных правонарушениях 2,5 тысячи человек. Кроме того, были возбуждены 15 уголовных дел. Среди нарушений были отмечены нарушения пожарной безопасности, нарушения в режимах и в системе питания детей. Кроме того, например, в Ямало-Ненецком автономном округе на базе религиозной организации был обнаружен детский лагерь, воспитатели в котором были гражданами США и Украины без документов, удостоверяющих право на осуществление подобной деятельности по воспитанию детей.
Это Александр Куриной, официальный представитель Генеральной прокуратуры. Вообще, внимание к детскому отдыху в России приковано, понятно, что после трагедии в Карелии. 18 июня это было. Дети из лагеря парк отель Сямозеро отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. В составе группы был 51 человек, четверо взрослых. Потом был шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, рафт с товарищами прибило к одному из островов, каноэ опрокинулись, и 14 детей тогда погибли. Первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев с нами на связи. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, 20 тысяч нарушений закона. В этот момент мы должны испугаться и сказать «кошмар и ужас» или что это за цифра?
Ну, я могу сказать следующее, что цифры, конечно, пугающие, и, к сожалению, они привели до трагических событий, про которые вы сейчас говорили. И я думаю, с новым уполномоченным по правам ребенка надо эту систему, что называется, которая уже сформировалась, ломать, потому что мы видели и знаем, что компании и организаторы, как и те, кто предоставляет услугу, так кто принимает, неоднократно на них жаловались люди, родители, дети, которые там были, но они каждый год участвовали в этих конкурсах и, в общем-то, получали немалые деньги для организации детского отдыха, но который вот привел к трагическим событиям, потому что, ну, это очень большая трагедия, когда по такой вот халатности дети погибли.
Подождите, Павел Алексеевич, но с одной стороны вы говорите, что было очень много жалоб, на которые не реагировали. С другой стороны, получается, что несмотря на жалобы, люди своих детей в эти лагеря отпускали, понимая, куда они их отпускают.
Здесь, наверное, стоит по-другому немножко сказать. Жалобы были, но не всегда те жалобы, которые есть, на них реагировали, и они были устранены. Сейчас вот то, что Генпрокуратура данные свои дала, и также Роспотребнадзор, который проверял проверки, мы с них запросили информацию, чтобы сделать еще повторную работу. Для чего? Мы хотим в информационном пространстве, на форумах найти обязательно и промониторить все обращения, все сигналы, которые были ранее. И действительно уже спросить конкретных организаторов, почему это не, почему не было, ну, так скажем, не прислушались к родителям, а это вот вызывает такие вот серьезные уже нарушения. Вот это мы хотим сделать, чтобы в будущем году те компании, которые попались, которые были обнаружены нарушения серьезные, просто не участвовали в этих конкурсах.
Спасибо. Павел Сычев, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Региональные инспекторы ГИБДД снова начали использовать так называемые ручные радары для того, чтобы фиксировать скорость автомобилей на дорогах. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Издание напоминает, что в июле по распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева использование этих приборов было запрещено. В письме главы ведомства тогда говорилось о необходимости бороться с коррупцией в рядах сотрудников госавтоинспекции. Но вот что получилось. В результате инспекторы в некоторых регионах России перестали использовать ручные радары до так называемого особого распоряжения. А теперь такое особое распоряжение кое-где появилось. Например, полицейские в Ставропольском крае, в Татарстане и Кемеровской области доработали мобильные комплексы, и теперь инспекторы, как считается официально, не могут самостоятельно стирать видеозаписи, а значит и взятки вымогать тоже не могут. Ставрополье вернуло радары одним из первых, их снова стали применять сотрудники, которые проводят спецрейды на трассе Кавказ. В Татарстане решение вновь использовать мобильные радары принял министр внутренних дел республики Артем Хохорин. «Коммерсант» сегодня приводит комментарий полицейских из Татарстана. Они подчеркивают, что после отказа от радаров количество ДТП по причине превышения установленной скорости движения увеличилось в 2 раза, а количество погибших увеличилось сразу в 3 раза. У нас еще есть новости, которые мы получаем по лентам новостей. Новые подробности этого дела о незаконной миграции, которое возбуждено против директора сгоревшей типографии. Речь идет о типографии «Печатный экспресс». Зовут директора Сергей Москвин. Напомню, генеральный прокуратура только что объявила, что теперь Москвина обвиняют еще и в организации незаконной миграции. Возвращаемся к теме радаров, ручных радаров. Их теперь снова используют в некоторых регионах. Журналист и автоэксперт Игорь Маржаретто с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте. Игорь Александрович.
Да.
Хорошо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ручные радары, это плохо или хорошо все-таки?
Вы знаете, это хорошо, если в него нельзя вносить какую-то правку. То есть нельзя вручную удалить какую-то информацию или добавить. И тогда это нормально. Но если это прибор, которым может управлять и манипулировать любой сотрудник ГИБДД, конечно, плохо. А именно о запрещении таких радаров шла речь в приказе по ГИБДД.
Но вот теперь-то они говорят, что они какие-то радары доработали и якобы оттуда стирать нельзя. Насколько мы можем верить им в этом?
Ну, нам приходится только верить на слово, тем более, что разрешены радары, насколько я понимаю, не по всей стране, а пока только в нескольких регионах, под поручительство руководства ГИБДД и под контролем службы безопасности.
А что такое подпоручительство руководства ГИБДД? То есть, если кто-то все-таки попадется на взятки, руководство местного ГИБДД пострадает?
Ну, во всяком случае, руководители местных ГИБДД в Татарстане, на Ставрополье, в Кузбассе, сказали, что они убедились, вносить справку в те или иные приборы невозможно. И, типа их чистое слово, разрешили сотрудникам, и то не всегда, и не везде, но выходить на дорогу.
Скажите, Игорь Александрович, ну по вашему опыту, все-таки какие камеры страшнее для водителей или как? Больше дисциплинируют водителей? Вот такие внезапные, появляющиеся то там, то здесь, мобильные комплексы, или те, которые на столбах и о которых даже в картах Яндекса пишут?
Нужны все-таки и те, и другие. Это показывает опыт. Действительно, там, где есть камеры, резко снижается аварийность. В Москве вот есть такая цифра, что на треть снизилась аварийность на тех участках, где есть камеры. Но потом водители привыкают, и где-то есть камера, едем медленно. Где ее нет, знаем, что нет, нажал на газ. Такое, увы, существует.
Спасибо. Журналист и автоэксперт Игорь Маржаретта.
Говорит Москва.
Минфин предлагает разделить ОСАГО на три вида, чтобы появилось обязательное страхование эконом-класса, премиум-класса. Министерство финансов таким образом заявило о том, что начинает глобальную реформу обязательного автострахования. И тоже «Коммерсант» об этом сегодня пишет. В распоряжении этого издания оказался окончательный вариант подготовленных поправок в соответствующий закон. Уже завтра их планируют обсудить на совещании в Центробанке. Минфин предлагает разделить полисы на три категории в зависимости от страховой суммы, лимит ответственности эконом остается 400 тысяч за порчу имущества и 500 за вред здоровью. Так и сейчас, но теперь это будет только эконом. Должен появиться некий стандартный пакет с лимитами уже в размере 1 000 000 рублей за каждый риск и премиальный, где выплаты будут до 2 000 000. Заместитель директора независимого актуарного информационно-аналитического центра Евгений Яненко с нами на связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, нам говорят, что это всего лишь расширение возможностей ОСАГО, но мы уже видим, что стандартный вариант при этом будет намного более дорогим, судя по всему. Значит ли это, что ОСАГО все-таки подорожает?
Ну, мне кажется, законопроект, да, предусматривает расширение возможности ремонта, расширение, соответственно, возможности страхования. Если расширяются возможности и больше компенсируется, соответственно, это надо как-то компенсировать, и мы понимаем, что применение того, что записано, приведет к подорожанию ОСАГО.
Да, но с одной стороны это так, но с другой стороны, они ведь говорят, что нынешняя ОСАГО сохранится, но будет называться экономом. То есть просто так, видимо, ее не получишь. Прежде всего, предлагать будут именно стандартную, которая дороже.
Ну, вполне возможно. Но здесь даже если мы рассматриваем эконом, то, как я понимаю, соответственно, законопроектом предусматривается ремонт автомобилей без учета износа, что также увеличивает затраты страховщиков. А потом, соответственно, важные изменения есть и в системе тарификации. Мы отказываемся от четкого фиксирования некоторых коэффициентов, например, коэффициента территории. Соответственно, этот коэффициент будет определяться самим страховщиком. И, как мы видим, сейчас у нас по территории те коэффициенты, которые есть, зачастую не очень правильно отражают риск, поэтому по многим территориям коэффициенты, назначаемые страховщиком, будут выше, чем то, что применяется сейчас. Вот. И это может привести тоже к определенным социальным, так скажем, проблемам.
Но в свое время, совсем недавно, нам говорили о том, что ОСАГО подорожала, потому что долго не дорожала. А теперь, да, получается, подорожает довольно быстро.
Ну, здесь оно будет дорожать из-за того, что увеличивается и перечень услуг, которые предлагается. Вот я говорил уже по поводу, да-да, ремонта, по поводу соответствия реальных различных вещей, то, возможно, оно где-то и подешевеет, возможно, где-то подорожает. Просто пойдет определенное перераспределение. При этом мы понимаем, что сейчас на значение социальных коэффициентов и убыточность по различным регионам влияет не только такой чистый, скажем, уровень риска, но и деятельность не всегда добросовестных автоюристов. Проблему которых, мне кажется, надо первоначально решить, а потом уже более четко и более точно привязываться именно к риску, существующему в регионе. А таким образом мы фактически на человека, может быть, отчасти эту проблему можем перекинуть.
Вы сказали, что самая главная проблема – это не очень правильные автоюристы. Что вы имеете в виду?
Я говорю, что неправильная проблема. Ну вот основной посыл, как я понимаю, законопроекта идет от того, что у нас есть проблемы в некоторых регионах с продажей полис. Ну, это не секрет, да, для прессы, что плохо продаются и тому подобное. Плохо продаются они почему? Потому что на этих территориях работать невыгодно. Соответственно, что можно сделать? Пытаться эту проблему как-то решить. Почему там работать невыгодно? Да, есть проблема в том, что там коэффициенты несколько занижены, но есть проблема в том, что там очень активно работают автоюристы, которые наряду со страховыми выплатами получают различные нестраховые выплаты и тем самым нагружают страховые компании. Если от этих выплат каким-то образом избавиться и урегулировать, сделать более четким, прозрачным и ясным, вот, то, возможно, как бы и даже в нынешних, так скажем, тарифных коэффициентах можно будет на этих территориях работать. Если же мы эту проблему, скажем, решаем, отдаем на откуп там, страховым компаниям установление коэффициентов там, повышенных, можно эту проблему дальше не решить, просто на этих территориях, скажем, повысить коэффициенты значимо, серьезно, вот, ну и платить и автоюристам, там, и себе за страховые риски, так скажем, но платить за это, естественно, будет тот человек, который страхует свою машину.
Я понял. Спасибо, Евгений Яненко, заместитель директора независимого актуарного информационно-аналитического центра.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Роскомнадзор заблокировал на территории России два крупнейших англоязычных порно-сайта. Их внесли в реестр запрещенных 13 сентября. Это следует из информации на сайте проекта «Роскомсвобода». В случае с одним сайтом решение вынесли еще 24 мая, причем это был Бутурлиновский районный суд Воронежской области. По второму сайту 9 июня Первореченский районный суд города Владивостока. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев с нами на связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А многим казалось, что порно в принципе запрещено, нет?
Наверное, в принципе не запрещено. Вы же можете платный контент получать и официально, соответственно, доказав, что у вас вы старше 18 лет.
Просто тогда возникает вопрос, что, почему именно Бутурлиновский районный суд, почему именно Первореченский районный суд? Мы говорим о крупнейших порно-сайтах в мире.
Но вы сейчас задаете вопрос, на который мы пока сами ответить не можем. У нас есть предложение однозначное о том, что все вопросы, касаемые блокировок сайтов, должны решаться в централизованном органе, в одном суде специализированном, который будет принимать решение и будет обращаться там в экспертное сообщество за вынесением мнения о том или ином ресурсе. А то, что сейчас любой суд в России может принять решение по блокировке, в том числе и международного уровня сайтов, да, и в том числе совершенно легальных, это просто вот пища на сегодняшний день у нас в стране.
И все-таки, ведь в том же решении Бутурлиновского районного суда речь идет о том, что прокурор апеллирует к запрету на распространение информации об обороте порнографических материалов или других предметов, которые на этом сайте указаны. Это говорит о том, что должны быть какие-то дополнительные регулировки, но вот в этой связи.
Должны быть, да. Но вы, еще раз повторюсь, затрагиваете просто такую больную тему, с которой мы неоднократно поднимали и которая на повестке стоит, и она просто еще не решена. Поэтому с точки зрения здравого смысла вы как будете там абсолютно правы. Но с точки зрения текущего функционирования системы поделать ничего невозможно. Вот как есть, так оно и есть. И это, естественно, приводит к большому количеству, в том числе и ошибок в блокировках, и вот в таком подходе. Ну, я не могу это даже прокомментировать, потому что, конечно, это нужно исправить ситуацию. А сказать, что не так и как не так, это, наверное, даже не в моей воле.
И все-таки, Дмитрий Николаевич, ну вы же понимаете, что каждый день новости сообщают нам о закрытии очередного сайта. И это не обязательно порно-сайт. Можно ли говорить о том, что у государства сейчас буквально тренд на блокировку всего и вся?
Мы не только говорим о блокировках сайтов, мы еще говорим о блокировках зеркал, и, соответственно, на сегодняшний день уже реестр такой большой, что в какой-то промежуток времени, наверное, операторы его не смогут просто обрабатывать физически. И это, ну, наверное, не тренд на закрытие всего и вся, это просто та ловушка, о которой предупреждали эксперты, и в которую попало государство, введя, соответственно, такую законодательную базу. И сейчас ему деться от этого некуда. Это такая вот замкнутая система, как змея поедает свой хвост. И даже, может быть, не из-за злого умысла, а просто из-за технологической законодательной глупости это происходит.
Но с этим можно что-то сделать? Но пока еще, ну, конечно, все не забилось, да, что называется.
Конечно, но это надо не просто что-то делать, это нужно будет принимать достаточно активные шаги. И, соответственно, сама по себе функция тотальной блокировки сайтов, как и предполагалось, но это уже доказано, но не приводит к тому эффекту, который должным образом предполагался, только скорее к обратному, да, вот сколько людей знало про Pornhub? Ну, наверное, какое-то количество людей знало. Но сейчас это уровень проникновения, знания об этом ресурсе уже может быть достигнут там 90%, потому что все соцсети, все СМИ, уважающие себя, достаточно активно промотируют и фактически маркетируют этот ресурс. И, естественно, если проверить, то большая часть провайдеров еще не успела заблокировать, и доступ к нему получают и дети, что не есть хорошо, и подростки, и так далее. Поэтому, скорее всего, нужно вообще просто эту практику убрать и делать более разумные, более правильные механизмы.
Спасибо. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев был с нами на прямой связи. В России сегодня заблокировали два крупнейших порно-сайта. Это была программа «Поток».